Глава вторая. К удивлению Майлза, когда он прибыл в лабораторию Анны на следующее утро в час, с которого, по его оценкам, могла начинаться смена, он обнаружил лейтенанта проснувшимся, трезвым и одетым в форму. Нельзя, правда, сказать, что выглядел он так уж хорошо. С бледным лицом, тяжело дыша, он съежился на стуле, уставившись заплывшими глазами в раскрашенный компьютером погодный график. Голограмма меняла размеры и головокружительно вращалась в соответствии с сигналами от устройства управления, которое Ан сжимал во влажной и дрожащей ладони. «Доброе утро, сэр!» Майлз милосердно смягчил голос и прикрыл за собой дверь, не хлопнув ею.
«А?»
Ан поднял голову и автоматически ответил на салют Майлза.
«Вы кто еще такой, Мичман?»
«Я ваша замена, сэр. Разве никто не предупреждал о моем прибытии?»
«О, да».
Ан сразу просветлел.
«Очень хорошо. Входите».
Так как Майлз уже вошел, он вместо этого коротко улыбнулся.
«Я хотел встретить вас на посадочной площадке для катеров», — продолжал Ан. «Вы рано, но, похоже, вы сами прекрасно нашли дорогу».
«Я прибыл вчера, сэр».
«Да, вы должны были доложиться».
«Я так и сделал, сэр».
«Да».
Ан с беспокойством прищурился, глядя на Майлза.
«Вы так и сделали?»
«Вы обещали, что дадите мне полную техническую ориентировку этим утром, сэр», — решил воспользоваться возможностью Майлз.
«Да?»
Ан моргнул.
«Хорошо».
Его обеспокоенный взгляд слегка прояснился.
Ан
потер лицо, оглядываясь вокруг. Он ограничил свою реакцию на необычный внешний вид Майлза одним брошенным украдкой взглядом и, должно быть, рассудив, что они еще вчера покончили с ритуалами, связанными со знакомством, сходу принялся описывать стоящее вдоль стены оборудование в порядке слева направо. Оно было в буквальном смысле Майлзу представлено, так как все компьютеры имели женские имена. За исключением тенденции говорить о своих машинах как о людях, Ан казался вполне вменяемым, пока описывал детали своей работы и скатывался на беспорядочную речь с последующим похмельным молчанием, только когда случайно сбивался с темы. Майлз мягко направлял его обратно на погоду соответствующими вопросами и делал записи. Совершив полное замешательство броуновское движение по комнате, Ан в конце концов обнаружил диски с описанием рабочих процедур своей лаборатории. Они были приклеены снизу к соответствующим экземплярам оборудования. Он сделал свежий кофе на неуставной кофеварке по имени Жоржетта, предусмотрительно размещенной в угловом шкафчике, а затем повел Майлза на крышу здания, чтобы показать ему установленный там центр по сбору данных. Он прошелся по собранным на крыше измерительным приборам довольно поверхностно. Похоже, его головная боль усиливалась по ходу утренней деятельности. Он тяжело облокотился на перила из нержавеющей стали, окружавшей автоматическую станцию, и прищурился на далекий горизонт. Послушный долгу, Майлз следовал за ним, в то время как он на несколько минут, казалось, погружался в глубокую медитацию, обращаясь по очереди в каждую сторону света. Или, может быть, этот направленный внутрь взор просто означал, что его сейчас вырвет. Этим утром все было бледно и прозрачно. Солнце уже встало. Впрочем, солнце уже встало в 2 часа по полуночи, напомнил себе Майлз. Как раз только что прошло время самых коротких ночей на этой широте. С этой высокой точки обзора, что было здесь редкостью, Майлз с интересом разглядывал базу Лашковского и плоский ландшафт за ней. Остров Кайрилл представлял собой глыбу в форме яйца около 70 километров шириной и 160 километров длиной, и в более чем 500 километрах от какой бы то ни было еще земли. Бурая и бугристая. Так можно было описать большую часть и базы, и острова. Большинство близлежащих зданий, включая офицерские казармы, где жил Майлз, были вкопаны в землю и покрыты сверху местным дерном. Никто не утруждал себя здесь сельскохозяйственным терраформированием.